Всем привет, добрый вечер. Точка в 21 час по Москве, теперь 21 час и по Вильнюсу, и по Киеву, все совпадает. Можно говорить просто в 21 час и не ошибетесь. И сегодня у нас невероятно мощнейший состав. Григорий Бакунов, а также Иван Ямщиков. Здравствуйте, товарищ.
Ничего себе, здравствуйте, товарищи. Как будто в Советский Союз вернулись, да? Как бы ничего не предвещало.
Здравствуйте, Александр.
Вы же на самом деле товарищи, а не фальшивые, как были в Советском Союзе. Самые
Ну,
натуральные.
так, такое, да, такое. Мы с Ваней, мне кажется, сколько мы с тобой лет знакомы? Ну, больше 15, мне кажется. Что-то такое, порядок такой
Наверное,
какой-то.
что-то около. Ну, больше 10 точно, значит, 15, мне кажется, ты оптимист. Но что-то около, да.
У нас сегодня
Окей.
много самых разных тем, и для наших постоянных зрителей я прошу, у меня есть просьба поставить лайк прямо сходу. Вот, мало ли что случилось с этим временем, с переводом, мало ли вдруг нас не здорово выдают YouTube. А вы нам вот таким образом поможете распространить эту нашу самую трансляцию. Поэтому я не могу вот влепить 300 лайков, а у вас вдруг и получится. Всем вместе еще, в смысле, 300. Также можно подписываться на наш канал, который теперь называется Breakfast Show. И сегодня много вопросов, связанных с Телеграм, прям полпрограммы, наверное, будет про Телеграм, хотя как пойдет. Вот, на этой неделе много всего было, и как это часто бывает, эти события родили новые подозрения о том, что Телеграм как-то, ну, так сотрудничает с российскими властями, что уже может быть и подвергает опасности своих, ну, некоторых своих пользователей. Ну, к этому еще дойдем. Может быть, даже одним из следствий этого стало то, что Telegram теперь дает пользователям, причем не всем, а из ограниченного круга стран, извините за тавтологию, ограничить круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Значит, об этом рассказал, собственно, основатель мессенджера Павел Дуров. И такую меру компания ввела вот наступающей недели из-за жалоб пользователей на сообщения с призывами к терактам. То есть это такое, получается, у нас эхо теракта в Крокусе.
Ну, так и есть, конечно. Мне кажется, что действие совершенно понятное, очень простое, и такое же, как, например, в свое время WhatsApp сделали в Индии. Причем они без всякого повода это сделали. В смысле, там нарастала какая-то напряженность между разными группировками внутри индийскими. И в какой-то момент WhatsApp это внедрили в Индии, и оно хорошо показало себя с точки зрения именно вот этих лавинообразных распространений всяких мифов. Такая же история.
Писем цепочек, да.
Да, ровно так, ровно так. Перешли это 40 своим друзьям, и вот это вот все. Почему вообще в принципе в Телеграме этого не было изначально? Ну, большой вопрос. Также, на самом деле, очевидно, по какой причине выбраны именно эти три региона, Россия, Беларусь, Украина, для внедрения этой фичи. Мне кажется, что она постепенно разъедется на весь мир, что, ну, кажется, будет нормальным и логичным.
Я вообще хочу добавить, что в Телеграме, в принципе, много проблем со спамом в разных его видах, даже безотносительно террористической истории. Мне кажется, там дальше мы сегодня еще поговорим про вещи, связанные с разного рода экстремистской активностью. А вот просто спам, банальный спам в Телеграме живет, множится, разные там, не знаю, купите скорее этот криптотокен немедленно. И вот это все летит в тебя совершенно легко и просто. Сегодня какая-то, вот буквально до эфира за
В
час.
личных сообщениях, Вань.
Да, ну там, не знаю, какая-нибудь в
В
комментариях к
каналах.
каналам, в
В каналах,
комментариях к
также.
каналам в первую очередь, но в личных сообщениях тоже. То есть там типа человек, которого ты когда-то добавил в контакты, потому что, не знаю, тебе нужно было купить кроссовки, не знаю, или там это был кто-то, кто тебе что-то, документы какие-то вез, может собрать группу на 20 человек со словами «лайкните вот тут немедленно мой пост» или что-нибудь такое. Мне вот сегодня за час до эфира прилетело сообщение от какой-то девушки, которая собрала почему-то в чате там, видимо, 40 своих контактов и сказала вот «залайкайте мою фотку немедленно, я в конкурсе участвую». Ну, это прям странно. Вот,
Я, ты
и...
знаешь, кстати, вот в Телеграме-то с этим практически не сталкивался, ну, именно в личных сообщениях, а о них идет речь в этой новости. Вот в Инстаграме там просто такое впечатление, что ты где-то в помойке находишься, в
В
спамовой
смысле
коробке.
где-то, Саша? Что значит где-то в помойке находишься? Я не понимаю.
Почему? Что тебя
Я
смутило?
недавно прослушал прекрасный эпизод любимого моего англоязычного подкаста «Фрикономика». Там ребята разбирали недавно вышедшую статью экономистов, которые оценили пользу, там, оценили отношение пользователей к соцсетям, среди прочего, ТикТоку и Инстаграму, и выяснили, что студенты американских колледжей готовы заплатить $30 за то, чтобы ТикТока не существовало, но при условии, что и у их друзей тоже ТикТока не будет. То есть проблема как бы в том, что за
Они
счет
готовы
эффекта
за
того, что...
каждого из друзей платить по тридцатке?
Нет, нет, естественно. Но это просто пример, они приводят этот пример продукта, который как бы... ну, другой пример, который они, кстати, приводят, это какой-нибудь Gucci. Типа вот люди, которые покупают Gucci, 40% людей, покупающих Gucci, говорят, что они были бы рады, если бы Gucci не существовало. То есть как бы ловушка, продукт-ловушка. То есть человек в него попадает, и дальше он как бы был бы и рад отказаться, но уже не получается. Так что... да.
Да, из-за теракта тоже начали ограничивать доступ к различным телеграм-каналам, каналов, и мне кажется, у меня очень много людей спросило, а как это так? Ну вот, то есть мы читаем в сети, Роскомнадзор ограничил доступ к 11 телеграм-каналам. А разве Роскомнадзор может ограничивать доступ к телеграм-каналам? Ну, чисто физически. И у меня такое впечатление, что тоже выдается скорее, ну это такое просто обманчивый заголовок, выдается скорее желаемое за действительное. Потому что, ну если кто и ограничивает, то это администрация Telegram. И мне казалось, что явно больше 11 они заблокировали за это время. Вот. Но тем не менее, вы как читаете, как мы объясним нашим зрителям, что заголовок, что Роскомнадзор ограничил доступ к 11 телеграм-каналам?
Мой любимый комментарий под этой новостью на Фонтанке – это комментарий: «А можно, пожалуйста, список каналов? А то непонятно». Вот, то есть, ну, все, мне кажется, из комментария понятно, да? То есть специфика проблемы в том, что, конечно, сам Роскомнадзор не может никакой доступ к каналам ограничить. Возможно, почти наверняка Роскомнадзор может написать телеграмму со словами: «Ребята, у вас тут какой-то дичь происходит». И вполне возможно, что телеграм на это реагирует, ну, потому что, в принципе, это понятная история. Если у тебя в канале люди предлагают людей расстреливать, то, наверное, что-то с этим стоит сделать. Но, как бы, показать этот механизм изнутри, конечно, никто не может ни в какой ситуации.
Мне отдельно очень нравится, что, в принципе, вот это сообщение в ТАСС, которое от Роскомнадзора, оно, в принципе, непроверяемо. Потому что, действительно, ни списка, ничего. Это, во-первых. Во-вторых, а вот 11 телеграм-каналов – это много или мало? Просто я, давайте так. Я думаю, что ко мне за неделю спама и автоматического присоединения к разным спам-каналам происходит больше, чем к 10-11 штукам. Ну так, на глаз, если. Может быть, сравнимо. И я пытаюсь понять, вот типа за 2 суток Роскомнадзор отчитался, что он заблокировал 11 телеграм-каналов. А остальные там 100 тысяч миллионов телеграм-каналов с подобным контентом, он что с ним делать будет?
Ну,
Как
они
оценить,
говорят
короче,
в
эту
официальной
работу?
новости, что они ускорили, понимаешь? Тут
А
ведь
было 0, стало 11 в неделю, я понимаю, да.
рост
Как?
огромный. С нуля рост вообще очень-очень быстрый.
Я бы сказал, давай по-другому даже. Если там был 1, а стало 11, это же рост больше, чем на 1000%.
Все так, люди работают. Что
Конечно.
ты? Как
Не-не,
бы...
если сарказм отодвинуть в сторону, то я думаю, что в реальности действительно любое непроверяемое сообщение не надо просто воспринимать как что-то существенное. Что-то заблокировали? Докажите, что заблокировали. Докажите, что именно вы. Докажите. Ну, то есть вот это вот все. Всего этого внутри России сейчас, очевидно, не происходит. Но вот смотрите, вот есть репост на Фонтанке, да? Фонтанка, ну, такое старое издание, которое читают разные совершенно люди, и комментарии в нем действительно очень показательные. Я все жду, когда в России запретят комментарии, конечно. Потому что давайте вот просто, Ваня не зря же про комментарии сказал. Давайте посчитаем. Смотрите, первый комментарий. А до этого Роскомнадзор считал эти каналы вполне нормальными? Вопросительный знак. Второй комментарий. И Соловьева Симоньян Третий комментарий. Какая бурная деятельность после? А до этого изучали ВК, ну там вот все такое. Короче, там ни одного положительного в отношении этой новости комментария, кроме одного. Да запретите вы этот гребаный Телеграм. То есть, понимаете, не верит никто этим сообщениям. Это, ну, так смешно выглядит, когда министерство публикует какую-то, ну, министерство, в смысле ведомство некоторое, публикует про себя некоторую статистику, а на нее реагирует так, как будто бы это, ну, в принципе, вообще непонятно что. Я иногда, знаете...
Мне кажется, что все-таки люди так пишут еще и потому, что люди действительно всерьез переживают до сих пор из-за погибших.
За Телеграм? Из-за погибших?
Нет, нет. Я думаю, что тут есть очень сильный эмоциональный момент, связанный с тем, что, ну, типа... Я думаю, люди эмоционально реагируют. То есть все-таки на такого рода деятельность после теракта у тебя всегда будет максимум негатива, ну, потому что произошел теракт.
Да-да, но тут, видишь, большой вопрос, зачем Роскомнадзор сейчас этим так занимается? Зачем постфактум этим вообще заниматься? Зачем об этом публикации придумывать? Потому что ТАСС ведь не зря, она же не на ровном месте это делает. Это же кто-то пошел в ТАСС, потребовал, чтобы там так или иначе опубликовали эту замечательную агитку от Роскомнадзора. Ну, то есть...
Приходит к Богу, целует ему жилистую руку, просит, чтобы хотя бы одна новость появилась про то, как они борются. Ну, понятная история, чего.
Да. В общем, не знаю, мне кажется, что это исключительно симуляция деятельности. Okay. И если бы люди про это думали, в смысле думали про то, как это будет выглядеть, они бы этим не занимались.
Я говорю, выдается желаемое действительно во многом. А вот насчет желаемого и действительного тоже. Во-первых, депутат Госдумы, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что мессенджер Telegram активно сотрудничает с российскими силовыми структурами. Каждый раз это приводит тоже в настороженное состояние людей, когда власть заявляет, что, значит, администрация Telegram взаимодействует с российскими силовиками. Вот. Он сказал, что мы видим это просто. На происшествии сотрудничают и с правоохранительными органами, в том числе, блокируют запрещенный контент. А потом еще и Песков сказал, что Кремль ожидает от Павла Дурова еще большего внимания к тому, что Telegram все чаще используется в террористических целях. И добавил, что планов по блокировке мессенджера в России сейчас нет. Ну а что нормальный человек, какой вывод сделает? Если, значит, не блокируют, значит, сотрудничают. Значит, ну как-то это небезопасно для пользователей. Отдельно доставило, конечно, то, что и Павел Дуров, свои высказывания о Телеграме, в том числе вот об ограничении круга тех, кто может присылать им личные сообщения, сделал прямо в то же самое время, когда говорил Песков. Они просто шли рука об руку. И у многих возникло какое-то вообще подозрение, что это была какая-то вообще совместная акция. Как-то они показывали это, демонстрировали вот это вот сотрудничество и все такое. Что думаете по этому поводу?
Иван?
Слушай, я, во-первых, как это, полиция точных цитат, там самая мякотка в этой цитате, в самом первом предложении. Администрация Telegram и сам Павел Дуров всегда быстро реагируют. Мы это видим. И далее. No. То есть его все-таки позиция кажется из цитаты в том, что у них, ну, понятное дело, что разного рода регуляторы пишут, ежели видят что-то вроде экстремизма, пишут куда-нибудь про это. Причем он дальше, среди прочего, говорит про модераторов, то есть модераторы мессенджера.
Это ты депутата цитируешь?
Да, я цитирую депутата. Поэтому мне кажется, что, исходя из этого текста, складывается впечатление, что депутат хочет создать у людей впечатление, что он может, не знаю, все личные данные из Телеграма утащить и посмотреть. В действительности, кажется, это не так все-таки, а у них есть, ну, понятное дело, что какая-то приоритизация жалоб, и, видимо, приоритизация жалоб из госорганов у них выкручена на максимум. По крайней мере, я бы дал им такой benefit of the doubt в этом смысле. Но, Гриша, тут скажи.
Да, я думаю, что, во-первых, ну, модераторы там действительно есть, но это такая понятная работа, это не настоящие модераторы, это как бы группа людей, которые реагируют на жалобы. Действительно, там есть какая-то, видимо, очередь с жалобами. И если вдруг, ну, как бы у них есть приоритет на жалобы на как бы контент, содержащий откровенный терроризм. И думаю, что в данном случае речь шла всего лишь об этом. Действительно, регулярно удаляется всякая жесть, всякая чернуха и всякие призывы к насилию. Они и раньше удалялись, и сейчас удаляются. Тут есть важный вопрос в другом. А вот как-то Артем Метелев, он какое отношение к этому имеет? Я подозреваю, что такой же, как Роскомнадзор. Ну, то есть, типа, есть ли там приоритет в отношении работы с российскими жалобами? Вот, как бы, тот вопрос, на который нам хотелось бы получить ответ, потому что это то, что нас пугает больше всего. Насколько я знаю, правильный ответ – нет, такого приоритета нет. Все подобные жалобы обрабатываются в общем порядке. Любые органы жалуются, любые органы получают какие-то одинаковые примерно ответы. Я думаю, что, если честно говорить, кроме, наверное, американских. Тут есть понятная история, потому что все хотят, чтобы твое приложение было в App Store, а американские спецслужбы профессионально умеют общаться с Apple и говорить, а это там, ну, нарушают. Поэтому я думаю, что в конечном итоге это все-таки ну, сообщение от, как он, глава комитета по молодежной политике для того, чтобы набрать баллы. То, чтобы набрать классы и пока рассказать всем, что, смотрите, я все понимаю, и они с нами, Дуров лично с нами общается. Думаю, что в реальности это не так, потому что, блин, за последние 2 года я Дурову написал 2 раза, он мне ни разу не ответил. В обратную сторону он бывает, что пишет, а вот в ту сторону нет. Боюсь, что у Артема Метелева примерно такой же контакт с Дуровым, как у меня.
Я еще, знаете, что подумал? Наверное же, есть какие-то, ну, внутренняя мотивация, условно говоря, если... Сколько лет этому Артему Метелеву, я, честно говоря, не в курсе. Но если он человек молодой, ему, может быть, просто нравится Телеграм, и он на фоне того, что говорят, что... Да, он 93-го года рождения. Артем Метелев 93-го года рождения.
Пипец, он юный
Вот.
буквально.
Он очень юный чувак, ему нравится Телеграм. И когда он слышит какие-нибудь очередные рассказы от Дмитрия Пескова, что Телеграм недостаточно хорошо борется с террористическим контентом, Артем, может быть, давайте как-то, я как это, как обычно прихожу сюда и какой-то зачем-то позитив несу. Может быть, молодой Артем, он просто хочет защитить Телеграм и хочет сказать, что Телеграм молодцы и плохой контент блокирует и вообще прислушивается к происходящему в надежде, что его голос как-то сможет приостановить, значит, вот комментарий в духе последнего, который Гриш прочитал с сайта Фонтанки, уничтожьте уже этот Телеграм и прекратите валять Ваньку. Может быть, просто все проще, и господин Метелев просто искренне не хочет терять подписочку на каналчик Саши Плющева, который читает наверняка.
Спасибо, да, спасибо за такое представление. Подпишитесь, кстати, пользуясь случаем, на телеграм-канал. Ссылка должна быть в описании, не знаю. Кстати, вот телеграм-каналы всех есть, а меня нет. Вот интересно. Интересный вопрос, да? В описании точки. А зачем он в конце концов? Что там
Да,
такое?
господи, это мелочи какие-то, конечно.
Я же не про технологии, в конце концов. Окей. Ладно, тогда продолжим, с вашего позволения. Хотел сказать
Я,
не
знаете,
про Телеграм, но нет.
сейчас, знаете, я на секундочку, мне всегда очень интересно было. Я просто посмотрел это выступление, пока вы говорили. Там это же как бы, ну, была цитата из RTVI, из не то что интервью, а комментария для RTVI. И хочу сказать, что в Википедии написано, что Артем в 2021 году завершил программу обучения мастер публичной политики. Ну, не знаю, мне кажется, не похоже. Ну, то есть,
Ну,
как публичной политики,
господи,
наверное, да, мастер вряд ли.
я тебя умоляю, но это же, господи, какие курсы? У нас же все курсы в интернете, вон сколько продают, знаешь, вот этих вот инфо, так сказать,
Это не
продавцов.
курсы, это не курсы. Мне кажется, это у него высшее образование такое. Ты не думай.
Ну что, какая разница?
В Российской Академии Народного Хозяйства мастер публичной политики. Ладно, простите, у меня просто всегда большие вопросы к людям, которые публично говорят подобную ерунду и совершенно не задумываются, как их будут воспринимать окружающие.
Да,
Да, давайте
значит,
поехали дальше,
слушай,
прости.
знаешь что? Мы с тобой, у нас же был стрим с Григорием Бакуновым. Кто не смотрел,
Так
у нас
точно.
воскресенье, в ночь с пятницы в субботу вышел большой стрим, где Гриша был. Мы там и про политику говорили, и про технологии, и про все на свете. Поглядите. Но каким-то чудесным образом, видимо, когда я читал донаты, Один выпал. Я его реально видел, но мы забыли его прочитать. Я обещал, что в точке мы на него с тобой ответим. А тем более даже ответит и Иван заодно. Как бы не был на стриме, а все равно ответит. Вот. И вот что там спрашивают. Насколько безопасен партизанский телеграм? Это, как я понимаю, белорусская разработка, вот, которая, значит, делает такой несколько фейковый аккаунт, который предъявляется, значит, полицией в случае чего. И там все хорошо в этом фейковом аккаунте.
Не-не, там все иначе. Значит, партизанский телеграм – это андроидная сборка телеграмма,
да.
В которой есть ведь чудесная фича. Там вначале, знаете, пока запрашивается «введите пин-код». Ну, Telegram бывает, что защищен, клиент Telegram защищен пин-кодом. Если ты вводишь правильный пин-код, то тебе показывается твой обычный Telegram.
Telegram, да.
А если неправильный, то показывается непонятный фейк с какими-то цветочками, там, сообщениями, фейковыми сообщениями от мамы и всякое такое. Насколько он безопасен? Ну, мне кажется, что это очень хорошая гипотеза сама по себе. Это ребята, которые, помните, киберпартизаны, такие своеобразные ребята из Беларуси. Мне кажется, сама по себе гипотеза прикольная. При этом внутри там просто обычный Telegram, у них открыты исходные коды, вы можете пойти посмотреть, собрать сами для себя, проверить там разницу между официальным телеграммом и, собственно, тем решением, которое показывают ребята вот эти с партизанским телеграммом. Короче, мне кажется, это достаточно безопасно, вы можете пробовать.
Вот. Иван, ты стал?
Мне кажется, надо только добавить, что это совершенно ненормально, что, в принципе, кто-то может смотреть твои сообщения в телеграм. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, это нехорошо. Вот надо... Мне кажется, как это помнить о том, что в принципе такие фичи, появление их, это плохо.
И... Ну, знаешь, старик, сейчас мы так далеко дойдем. Вообще плохо, что VPN приходится применять. Вообще интересно.
Верно, верно. Я просто подумал, что надо напомнить, как бы. У нас скоро 1 апреля, день дурака. Надо как бы
блокировки
нехороши,
в принципе, да. Вот это ты сейчас. Прямо здорово задвинул, мощно.
Знаешь, Вань, тут проблема только в том, что любой не все так однозначный человек, находящийся в России, тебе расскажет, что на самом деле это все ерунда, потому что во всем мире ведь так. Во всем мире теперь проверяют телефоны. Это, в общем-то, правда, во всем мире проверяют телефоны, но только когда проверяют российские спецслужбы, мне почему-то стрёмно.
Вот. А вы на границе США пробовали пройти?
Да.
Я вот на границе с Германией прохожу, ни разу телефон не применяли.
У меня просили один раз, но именно просили при пересечении границы Великобритании. При мне ввели в поиск в Spotify два каких-то непонятных мне слова, оба не нашли. В Spotify, говорю, в этом, в Spotlight. И оба слова не нашли, и отдали телефон.
Ну, прикольно, думаю, если бы они проверяли там, типа, Тейлор Свифт, и типа, чего, не залайкал?
Все, нет лайков Тейлор Свифт, все, до свидания, да-да. Ладно, Стинг.
Хорошо. Но, кстати, еще одну вещь про это, про открытый код хочется добавить. У нас не было этого в темах, но мы вот буквально совсем недавно узнали, что открытый код, как известно, в очередной раз узнали, что открытый код — это не повод быть уверенным, что... все будет безопасно, да, как
слушай,
если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит.
Знаешь, мы сейчас, я смотрю просто на список тем, и возможно, что какая-то из тем окажется очень короткой, и мы под конец попробуем эту историю развернуть, она крутая, конечно.
У нас тизер, мы или развернем ее сегодня, или через неделю, вот как бы. Подпишитесь на канал
«Точка»,
поставьте
колокольчик. Это хорошо, да. У нас есть увлекательная детективная история про то, как в открытом исходном коде нашли внезапную уязвимость, которая намеренно там была оставлена. Очень интересно.
Ладно.
Возвращаемся.
Да, возвращаемся. Возвращаемся к Рувики. Это типа сувенирный аналог Википедии. Мы о нем говорили тоже, когда только обсуждалась идея, и вообще аналоги Википедии российского разлива, вот, ну, я не знаю, сколько, лет 10 обсуждается, но в прошлом году действительно часть команды Wikimedia.ru ушла делать Рувики. Вот, в частности, Владимир Медейко, даже у нас он был в Breakfast Show, можете посмотреть, у нас с ним был разговор. И были предположения, что как только Рувики запустят, так на полную проектную мощность она выйдет, то тут Википедию и заблокируют. Потому что, ну, как бы сейчас опасно блокировать, потому что, ну, реально это Мы не очень замечаем даже, как мы постоянно пользуемся, и, может быть, по нескольку раз в день. И действительно, это очень популярная штука. Ну и чтобы народ как-то не возмущался, вот ему сначала замену готовят, а потом вот заблокируют Википедию. Кстати, опасения подтвердились. Во многих статьях действительно как бы вымарывается там то про ЛГБТ, у нас же теперь все это, экстремизм и прочее. Вот, то, значит, про чувствительную информацию относительно, так сказать, взгляда России на ее границы, которых, как известно, нет, ну и так далее, много чего. В общем, короче говоря, такой цензурированный вариант Википедии запустился. Как полагаете, у меня главный вопрос. Я даже не спрашиваю, взлетит, не взлетит, тут у меня вопрос нет. Главный вопрос, собственно, заблокируют ли после этого Википедию?
Слушай, во-первых, я прямо с удовольствием сейчас захожу на эту самую Рувики, специально ради этого поднимаю VPN, потому что это просто отдельный вид искусства. Разглядывать страницы изменений в разных статьях.
Да,
моя любимая, безусловно, я дал, кинул Дэну ссылку, про свободу слова в России. Это прям моя любимая статья, по ней прямо можно учебник будет писать по истории изменений конкретно. Потому что изменяется все. Разделы про свободу слова в 2010-е годы, про пропаганду гомосексуализма. Там каждая правка, на самом деле, она может быть часто минорная, но совокупно ты просто смотришь и понимаешь, что статья уменьшается с каждым днем. Это, ну, просто как бы это настолько феерично само по себе, что просто становится понятно, для чего нужна эта, собственно, эта самая Рувики. Я просто надеялся, что они напишут туда много крутых новых статей. Но пока
ну,
вся
здрасте, редактура... они же в эту Рувики просто тупо перекачали Википедию, и
ну,
никто
конечно.
Туда особо ничего нового не собирался писать. Хотя, ну, некоторые редакторы, наверное... наверное, писали бы и дальше, если бы им больше некуда было писать.
Но смотри, я как раз про это тебе и говорю, что очень странно, что... Очень странно, что все правки, которые сейчас есть, они в основном уменьшают объем написанного в статьях. Мне-то казалось, что самое интересное, это, например, наоборот, посмотреть на, ну, типа, по-новому хорошо написанные интересные статьи, которые по-новому раскрывают какие-то темы, там, написать большую статью про то, как Украина всегда должна была быть частью России, там, вот это все. Пока до этого не дошло. Пока сейчас происходит самое важное, а именно цензурирование, то есть выкидывание больших блоков страниц. Но, как бы, рано или поздно, да, понятно, что писать новые статьи сильно сложнее, чем просто вымарывать куски из старых. Этим и занялись. Заблокируют ли основную Википедию? Я думаю, что в какой-то момент да, потому что люди, которые делали Рувики, они же делают что? У них расходятся в стороны только те статьи, которые они правили. Ну, остальные статьи они надеются выкачивать из основной Википедии, постепенно ну, как бы обновляя в том числе и те страницы, которые были обновлены в основной Википедии. То есть типа сделать просто такое зеркало, которое позволяет тебе одновременно вроде бы иметь относительно свежую информацию, а с другой стороны нужные тебе страницы оставить, хорошо. Но для того, чтобы туда пришел народ, нужно заблокировать старую. Это же логично. Поэтому я уверен, думаю, что кто-то пролоббирует и по многочисленным просьбам граждан России будет от Википедия к чертям заблокирована рано или поздно.
Ну, тем более, что там поводов-то много. И, ну, как поводов? В том плане, что там требовал Роскомнадзор постоянно исправление статей и всего прочего, чего Викимедиа не делала. Ну, естественно, потому что она не могла этого делать. И вообще никто не может, кроме добровольных редакторов Википедии.
А кто-то так вообще знает, как устроена система редактуры в Рувике? Она вообще... как это работает? По такому же принципу, как в Википедии? То есть это какая-то... Ну, открытая система?
По общему подходу, да, это открытая система. Другое дело, что в отличие от Википедии, я уверен, что там, ну, не то что 90, там, я думаю, почти все 100% людей сидят на зарплате.
А нет, на вопрос зарплате... просто в том, открыта ли это, открыта ли возможность людям без зарплаты прийти и походить по буферу.
Слушай, они просто подняли это. Движок. Тут вопрос в том, будут ли приниматься эти правки, но чисто теоретически правку ты оставить можешь.
Ну,
так-то
тогда,
это просто...
Друзья. Друзья, стандартный движок. Давайте работать над качеством. Что ж
ты, сейчас призываешь людей к чему? К рейдерскому захвату Руики?
Ни в коем случае. Я призываю помочь. Я призываю развить уникальный ресурс, так сказать, сделать его богаче, ярче, интереснее. Сделать так, чтобы на русском языке были самые актуальные, свежие, правильно, четко верифицированные знания, доступные людям. Это же важно.
Ну, вообще идея Вани неплоха. Если у вас есть такая возможность, я сегодня, к сожалению, без нашего чата на Ютубе. Напомню, что у нас в канале на Ютубе можно пойти в чат, оставлять там сообщения, оставлять комментарии и, ну, не знаю, там попробуйте написать, что вы думаете.
А можно вместо этого пойти на Рувики и что-нибудь отредактировать? Это же
можно,
здорово.
Можно, можно. Может получиться неплохо, я с тобой согласен.
У людей зарплата, понимаете? Давайте дадим им работу, как говорится.
А ты хорош, конечно. Прям вообще не придраться.
Да?
Да.
Согласен, надо. Особенно если действительно Википедию заблокируют, что делать-то? Вот и все, фигач там.
А у нас будет качественный, хороший ресурс. Это же важно.
С Джеком и со всем остальным.
Ну что, все как полагается. Но ограничено до 18+, то, что вот все остальное. Вот как бы. Там я проверил, там висит везде плашечка, что где 18+.
Вообще сегодня новостей импортозамещения много. Вот, например, выяснилось, благодаря газете «Ведомости», что больше половины российских процессоров «Байкал», кстати, само по себе интересно, ну, как бы... Вот их выпускается, условно говоря, 130 тысяч в 2021 году. Это, в принципе, много или мало? Вот. Значит, короче говоря, больше половины они на выходе оказываются бракованными. И их же, насколько я понимаю, вот эти Байкал российского производства, но заказывают их в Тайване. Ну, в смысле...
Не-не, это раньше так было. Раньше так было.
А, производили раньше.
До войны, да. Сейчас их производят в GS Group.
И на Тайване было нормально все, а сейчас больше половины бракованных. Хорошая штука. Mm-hmm. Они вообще, мы несколько раз о них говорили в программе, но я так и не понял, они в принципе где применяются-то?
Ну, в принципе, вот эти вот компьютеры на этих процессорах, их производят, скорее всего, их производят для каких-то государственных компаний, организаций, потому что в целом они чудовищно дороги для своей производительности, и люди, конечно, ну, обычным людям их никто продавать не будет. Но я могу себе представить легко какие-нибудь военные нужды, в смысле где-нибудь, знаете, как это, компьютеры в военкоматах, условно говоря.
Mm.
Вот.
Ну, давайте как это, немножко деталей. Там трудность, с которой они столкнулись, связана с процессом, который называется корпусирование, да, то есть вот у вас есть чип. Чип — это, значит, много-много-много полупроводниковых кристаллов, которые определенным образом расположены. Там есть большая сложная наука про то, как вообще их расположить, сколько полезет там на квадратный миллиметр и так далее. А дальше нужно вот эту очень сложную структуру запихнуть в корпус. И это технически очень сложная задача, не менее сложная, чем, собственно, создание всего этого чипа, а, видимо, на текущий момент даже более сложная, потому что, по всей видимости, там нужна какая-то очень точная робототехническая линия, которая, значит, соответственно, будет, не разрушая вот эту структуру, аккуратненько ее класть в корпус. Ну и она, видимо, не такая точная, как хотелось бы, потому что раньше ее делали на Тайване, а теперь делают в Зеленограде, и как бы... То ли климат не тот, то ли как это... Ну, в общем, какие-то факторы, очевидно, на это влияют. И трудности возникают ровно вот на этом этапе, по их словам. И, грубо говоря, половину вот этих кристаллов, видимо, повреждают в процессе помещения в корпус. И кажется, что легко победить это не получится, потому что, судя по всему, нужны, ну, прям вот линейка сборки, она нужна другая. И, по всей видимости, она сильно завязана на разного рода санкционные технологические компоненты. Вот. Mm-hmm. Это как бы такой короткий ликбез, чего у них поломалось. Где это нужно? Ну, понятно, где это нужно. Нужно везде, где люди очень беспокоятся про отсутствие бэкдоров. Давайте так скажем. Спрос высок. И я думаю, что на самом деле это... Звучит как бы как такая, типа, ха-ха, половина Байкалов не работает, но половина-то работает. Не, вот это как бы надо понимать, и надо понимать, что кажется, что поскольку это фундаментально не рыночный механизм, то ну, это просто означает, что Байкал стоит в 2 раза дороже теперь. И все. И как
Все,
бы...
все так, все так. Тут есть важный момент, что не думайте, что брак — это ненормальная какая-то штука по производству процессоров. Это, в принципе, норма наличия некоторого процента брака. Просто половина — это ну, невероятно высокая цифра сама по себе.
Да, но при локализации за один год при переносе производства куда-то, где его раньше не делали, половина — это на самом деле довольно... круто, ну, там, к сожалению или к счастью, как смотреть, но так или иначе, это неожиданно хорошо, как бы вот, и цена вопроса при том, что их там сотни тысяч нужны, ну, значит, я говорю, просто в 2 раза больше российские налогоплательщики в конечном итоге за них заплатят, вот и все.
Ну, есть и хорошие новости. Я уж не знаю, на каких процессорах, на отечественных или нет, но в России должны появиться свои игровые консоли. Путин поручил правительству организовать в стране производство игровых приставок и консолей. Собеседники коммерсанта видеоигровой индустрии полагают, что проект поручит ВК, а контрактным выпуском устройств займется GS Group. Участники рынка говорят, что компетенции для производства собственных консолей уровня PlayStation и Xbox нет, а создание подобной системы с нуля займет до 10 лет. Ну, по меньшей мере, половина процессоров-то у нас работает, уже полдела.
Ты знаешь, что ты сейчас очень метко пошутил? Я не знаю, ты склеил в голове свои эти новости или нет, но вот ты сейчас сказал, что производством этого, скорее всего, займется GS Group. Та же самая GS Group, о которой мы говорили в предыдущей новости. То есть ты как бы пошутил, но не пошутил. Я по твоему лицу понял, что, кажется, ты не оценил свою ситуацию.
Случайно, да.
Я и говорю, это же, на самом деле, реально, вот те люди, которые производят 50% брака на процессорах Байкал, эти же самые люди, этим же самым людям, скорее всего, поручат изготовление локальных аналогов PlayStation. Тут есть важный момент. В этой новости...
подожди секунду, извини. То есть мне интереснее всего, они туда засунут какие? Те, которые бракованные или которые хорошие?
Я думаю, что там вообще не будет процессоров Байкал, туда вставят какие-нибудь другие процессоры. Есть много людей в России, которые очень активно пытаются продвигать там разные ARM и RISC концепты. Но все, кто читают эту новость, забывают самое главное, что там было написано, что будут создавать конкурента PlayStation, не уточняя, какого поколения PlayStation будет конкурент. Потому что если нужно создавать аналог PlayStation 1, который был сколько, 15 лет назад, да, то современные технологии уже вполне подходят. То есть современные российские технологии уже подходят для того, чтобы заменить PlayStation 1, может быть, даже 2, если постараться. И, ну, видите, игры – дело такое, ведь мы постепенно как бы ко всему привыкаем. Может быть, людям придется привыкнуть к тому, что новые игры, которые выходят на подобных заменителях PlayStation, это игры немножко попроще, и выглядят они немножко попроще, и ну, на производство их потрачено меньше денег, что, в общем-то, для экономики страны может быть даже и хорошо. Я часто говорю, что в современном мире экономика устроена так, что она работает на масштабе. То есть для того, чтобы создать продукт мирового качества, нужно, чтобы у тебя было 400-500 миллионов потенциальных потребителей. В России их немножко меньше, ну, как следствие, будет приставка, которая запускает одну единственную игру «Русы против ящеров». Вперед.
У меня вопрос. А какой вообще смысл в... как это, в православной приставке? Ну, в смысле, в чем идея? Кто-то понимает вообще? То есть я понимаю, зачем нужен процессор Байкал, да, но я ну, совсем не понимаю, зачем нужна своя игровая консоль.
А дети наших чиновников, они на чем играть-то будут? А, дети чиновника будут закупать себе PlayStation.
Дети чиновников в Дубае все купят, да. А все остальные не должны играть. Это же разрушает вообще просто мозг подрастающего поколения. Ну,
смотря в какие игры, чем. Если патриотичные, то норм.
Я же тебе сказал, русы против ящеров.
Русы против ящеров, да?
Если что, если вы думаете, что я шучу, нет, реально есть такая свежая игра, она вполне существует.
Она, кстати, там... хороша, я хочу сказать.
Она неплоха, но там...
В ней есть тот, вот знаете, та тонкая грань, которая... Ну, рано или поздно человек, который на эту грань вышел, у нее переходит, в этом как бы главная проблема. Но вот когда-то давно-давно Иван Охлобыстин снимался в фильме «Даунхаус». И вот это было великое кино о великом периоде нашей истории. А как бы, ну, потом, естественно, человек срывается в пропасть рано или поздно. Но вот создатели игры «Русы против ящеров», мне кажется, как раз идут по той грани, там интересно.
Ну, кстати сказать, вот партнер по другой моей программе, которая выходит в воскресенье, Дмитрий Быков, думает, что Охлобыстин до сих пор таким образом, значит, как бы доводит ситуацию до уже не абсурда, а абсурда-абсурда, я не знаю. Вот, ну, так что, видите, может, мы
Ну, это
ничего не
тонкий
понимаем.
вопрос вообще, роль трикстера в мировой культуре,
Именно,
да,
да.
Д'Аннунцио, и мы все знаем, что случилось, как это, что сильнее всего повлияло на Муссолини встреча с поэтом-футуристом, и он очень много как раз у трикстеров подчеркнул. Нет, ну, все понятно, по-всякому может быть, но, к сожалению, почти всегда вот трикстер сам не понимает, когда переходит грань, после которой начинают погибать люди. В этом же
Да,
как бы
как,
главная проблема.
когда тьма начинает всматриваться в него, да. Вот.
Или так. Саша, конечно, глядя в телефон под столом, прямо прочувствованно выдал эту фразу. Давайте дальше. У нас там есть еще одна хорошая новость про Samsung Pay, который прекращает работу в России. Я
Да,
очень
это
удивлен, что
наоборот,
он
значит,
был.
это, ну, там были новости импортозамещения, а это значит, хотя почему наоборот, тоже, в общем, в некотором смысле импортозамещение, свято место-то пусто не бывает, вот и Samsung Pay объявил о прекращении, по-моему, с понедельника уже уходит, да, ну, не с понедельника, среды, с 3 апреля.
А это как-то связано с тем, что позиция Южной Кореи изменилась? То есть я помню, что там, когда не знаю, там последние 2 года Южная Корея занимала какую-то такую выжидающую позицию, что значит там южнокорейская электроника в Россию поставляется, к примеру, что-то еще, и, соответственно, и Samsung Pay, видимо, по этой причине работал. Сейчас как-то что-то изменилось в Южной Корее, или это Samsung по каким-то своим
Вот
личным причинам?
пристроились некоторые эксперты вообще, на самом деле, от них ждут ответов здесь, они повадились
Нет, ну
вопросами
просто я
задавать.
не специалист по Южной Корее. Для меня удивительно, в принципе, было, когда я прочитал эту новость, две вещи. Во-первых, что Samsung Pay был. Второе, как бы, что произошло именно вот, ну, в марте 2024 года, что вот именно сейчас Samsung Pay решил, что теперь точно надо прекратить это делать. Для меня это прям загадка.
Гриш, что ты скажешь в ответ на вопрос молодого соведущего?
Да я думаю, что все как обычно. Мы же все время забываем, что Samsung Pay — это такая штука, которая работает по лицензии MasterCard, кажется. То ли MasterCard, то ли Visa, то ли еще кого-то там, я уж не очень помню. Они же как бы, ну, симулируют работу карты, как вы понимаете. И если я правильно все помню, то, ну, дальше там все очень просто. Это действие, которое, ну, выполняется, потому что нужно следовать рекомендациям и указаниям организации, с которой ты партнеришься. Если у тебя альтернативы продолжать работать с Россией versus продолжать работать со всем остальным миром, то выход только один.
Саша меня пристыдил, я пошел и загуглил. Короче, действительно, с января 2024 года Южная Корея расширила санкции против России и ввела санкции на еще 682 вида товаров, включая авиационную технику, аккумуляторы, запчасти, станки и тяжелое строительное оборудование. И, видимо, в рамках этого же пакета компании Samsung кто-то там в Корее сказал, что хватит уже. Поплатили и хватит.
Выплатили и хватит. Да.
Да, ну, надо сказать, что она не самая там большая была, особенно на фоне уже ушедших некоторых из России. Но, тем не менее, чувствительно, в России у людей весьма популярны телефоны Samsung были. Не знаю, как сейчас. Вот, думаю, что продолжают оставаться довольно популярными, тем более, что они хоть и серым импортом, но продаются весьма широко. Еще вот на эту новость обратил внимание Гриша в своем замечательном телеграм-канале Admitool. Подписывайтесь на него, пожалуйста, и ссылка есть в описании. Это об уходе из России криптобиржи Комекс. Она, или Комекс, как она правильно называется?
Комикс, она
Комекс.
просто комикс называется, да. Угу.
Да, Комекс, которая... Я никогда не слышал этого, поэтому не знаю... ну,
Как ты
не, в
не
смысле,
слышал,
я
если мы в точке это обсуждали?
не слышал голосом. Ну, не помню. Не помню. А, мы обсуждали, когда они... Слушай, ну это давно было. Когда они пришли вместо Binance.
Они
Да,
не то,
как
что пришли вместо
они
Binance.
купили.
Binance, закрывая свою официальную активность в России, объявил, что переводит, что ну, как бы дальнейшая работа с россиянами прекращается, а пользователи автоматически смигрируют на биржу Комекс. И, ну, собственно, многие тогда туда смигрировали, и все как-то работало, а тут без всяких, без объявления войны, внезапно на ровном месте, внезапно все закончилось, и больше Комекс не будет работать. 25 марта криптобиржа уже остановила регистрацию новых пользователей, а с 10 мая вообще просто прекратит свою работу и выключится. Так что само по себе это явление веселое, потому что, кажется, Binance придумали для себя идеальный выход из создавшейся ситуации, а именно сначала передали, ну, чтобы вообще снять все вопросы от своих пользователей, передали управление аккаунтами какой-то левой бирже, а потом эта биржа просто закрылась. Теперь Binance вообще ни при чем, с россиянами не работает. И, то есть, точнее так, с россиянами работает, но только с теми, которые официально не россияне с ее точки зрения.
Там
Значит,
интересная на самом деле история, если ну, почитать интервью руководителя Комекса, это такой Антон Торопцев, и еще 13 марта он давал интервью деловому журналу Invest4Sight и говорил про то, что у них большие планы, и прям ничего не предвещало беды. То есть он в 2024 году давал несколько интервью про планы Комекса работы в России. И то, что так резко поменялась эта история, она наталкивает на мысль, что там есть какая-то бэкстори.
казалось бы, при чем здесь Лужков, да?
Ну, вот мне кажется, что какие-то вещи, связанные с Крокусом, возможно,
Думаю,
могут
что
всплыть.
нет. Думаю,
Думаешь,
что
нет?
нет. Нет, думаю, что нет. Думаю, что там давление всяческое началось еще до Крокуса. А с другой стороны, когда это случилось? Типа, блин, а может быть, ты и прав? Вот
То есть,
просто.
смотри, просто я видел после Крокуса несколько было обсуждений про то, как, собственно, финансируется террористическая деятельность. Естественно, как всегда, она финансируется криптой, по мнению многих законодателей и разного рода охранителей. То, что она функционируется деньгами, наличными и неналичными, это почему-то всегда охранителям в голову не приходит. И я полагаю, что, возможно, какие-то связи, которые явно не заявлены, но между этими событиями они могут быть. Больно странно, потому что ты не будешь 14 марта давать интервью про то, что ты работаешь над новыми фичами для российских пользователей и говорить в этом интервью, что российский сегмент крипторынка один из самых перспективных в мире, а потом брать и говорить, что мы в мае закончили, положили мечи, взяли обручи. Вот. Я, кстати, еще не знаю, но вот этот, собственно, Антон, я не знаю всей его трудовой биографии, совпадение это или нет. Может быть, кстати, в комментариях кто-то нам про это напишет, но есть великий совершенно фильм «Неадекватные люди», продюсером которого значится Антон Торопцев. И вот интересно, тот же ли это человек или нет. Для меня это загадка. Если да, то спасибо ему за этот фильм и за попытку оставить криптобиржу в России, которая, видимо, не удалась.
Кстати, «Неадекватные люди» снимал Роман Каримов, режиссер, у которого состоялся мой кинодебют. Вот. Но в
О,
другом фильме, не в этом.
да, ну хорошее кино и хороший режиссер. И, в общем, вот я обнаружил, что руководитель комикс, по крайней мере, полный тезка продюсера фильма «Неадекватные люди». Вот, и явно история, явно что-то случилось в конце марта, после чего перспективы криптовалют в России, по крайней мере, инвесторы комикс посчитали туманными.
Так что теперь делать-то людям, которые покупают, продают криптовалюту?
Ну, P2P.
Пользоваться другими биржами их достаточно, и многие из них вообще плевать хотели и совершенно спокойно работают в России. Они как бы
Да,
плевать хотели
но
на все.
у людей временами блокируют счета. Во всяком случае, Сбер считает,
Правильно.
что... А?
Ага. Правильно, конечно, блокируется.
Да, Сбер говорит, что сам морозит счета после проведения операций с криптовалютами, ну, каких-то подозрительных, вероятно. И говорит, что, в принципе, клиенты могут разморозить карту, если подтвердят свои доходы в криптовалюте, скриншотами с сайтов криптобирж и других профильных сервисов. Это РБК запрос посылал в банк, ему там ответили. Вот, и честно говоря, я вот это прочитал, что они такие. Просим клиентов не игнорировать запросы банка, предоставлять пояснения, чтобы иметь возможность пользоваться всеми сервисами без ограничений. Если источник – это поступление от операции с криптовалютой, то предоставить сведения о профиле личного кабинета, адрес интернет-ресурса.
И пароль.
Мне ужасно напомнило, например, это вот то, как менты сажают людей, и они говорят: слушай, ну вот, вот показания, подпиши тут, а мы тебя завтра выпустим. И потом 6-8 лет, там 10, не знаю сколько.
Да, друзья, надо напомнить, что криптовалюты в России находятся в серой зоне. У нас, как я понимаю, нету законодательства Российской Федерации, нету законодательства.
Ты такой смешной. Это в России в серой зоне находится все.
Окей.
Ну, правда
в более
же,
серой зоне, как бы, как это, давайте поговорим про оттенки серого. Вот в тех 50 оттенках серого, внутри которых живет любой гражданин Российской Федерации, криптовалюты находятся в более серой зоне, чем, к примеру, кэш. Давайте вот так сформулируем. И какое законодательство про криптовалюту будет принято, мы не знаем. То, что вам предлагают присылать скриншоты чего-нибудь, ваших каких-то кошельков и так далее, это довольно странно, и я бы советовал этого не делать.
Да, аналогичная история. Я бы, на самом деле, на вашем месте был крайне аккуратен, потому что, напомню, на всякий случай, по вашему биткоин-кошельку, если вдруг вы, например, донатили кому-нибудь, не дай бог, Навальному или вообще Плющеву, это ужас просто какой-то, с этого крипто-кошелька, то по номеру криптокошелька можно установить все ваши предыдущие транзакции, в том числе и посмотреть, куда вы что, кому донатили и переводили. Поэтому я бы на вашем месте на всякий случай не рисковал. Может плохо закончиться.
Просто таким образом ты связываешь свой криптокошелек со своей личностью, да, и, ну, как бы его деанонимизируешь. Так-то, если ты завел кошелек, хрен кто узнает, твой это или нет.
Ну, тут надо, кстати, сказать, что недавно, по-моему, тоже на этой же неделе Евросоюз как раз принял некоторую регуляцию, связанную с криптовалютами, которые сильно осложнили жизнь как раз анонимным криптокошелькам, к примеру, в ЕС. То есть если вы находитесь в ЕС, то сейчас ограничили максимальную транзакцию без прохождения вот этого Know Your Customer, по крайней мере, на бумаге. Как они это будут контролировать, не очень понятно. Гриша, вот я вижу, уже качает головой, сейчас мне что-то объяснит. Но я скорее хотел сказать, что есть юрисдикции в мире, которые пытаются так или иначе регулировать вот эти самые анонимные криптокошельки по понятным причинам, потому что, среди прочего, там действительно люди используют их для разного рода вещей, которые в тех или иных юрисдикциях считаются нелегальными. Но при этом Россия — это такая юрисдикция, в которой вообще вакуум в этом месте. И чего будет с ним происходить дальше, совершенно непонятно. А ваш биткоин-кошелек и почти любой, собственно, как бы адрес в блокчейне, в этом как бы фишка технологии, мы знаем, когда вы знаете адрес, вы знаете все транзакции в этот кошелек и из этого кошелька на другие кошельки. И вот с этой точки зрения это как бы надо всегда понимать, когда вы кому-то свой биткоин-кошелек показываете.
Все так. Все
ну
так.
Вот тут написано, то есть пишут в чате, поэтому надо иметь несколько кошельков, один для показухи. Но как бы вам сказать, мне кажется, что такая липа тоже не проканает.
Ну вас же попросят показать именно ту транзакцию, которая пришла на именно этот кошелек,
да,
в том-то и проблема.
Да.
Но главное, что не надо садиться играть в это казино. Но еще раз, у нас есть закон о защите персональных данных. Вы не обязаны предоставлять свои персональные данные непонятно кому в чате.
Чего тут есть важный момент, что банк не обязан тебя обслуживать.
Это тоже правда.
К сожалению, это так. Да.
Там, ну, просто весь вопрос, какой счет тебе заморозили. Если у тебя там заморожены гигантские деньги, ну, тогда...
Ну вот, скорее, кстати, решение, чтобы у вас был второй счет, с которого вы такие транзакции делаете, на котором всегда немного денег, может быть, даже лучше, чем... То есть, как бы, второй счет в каком-то банке...
Слушай, а Сберу не все равно? Он же тебя как он тебя по лицу бьет, а не по счету.
А я не знаю, они счет морозят или они все счета будут морозить? По идее, они должны счет морозить один.
Они конкретный счет обычно морозят, да.
Да, конечно.
Ну, не
знаю. Потому что, собственно, они это думают, что, как, может быть, это вообще какой-то фрод, и, не знаю, ты карточку потерял, и у тебя оттуда деньги уводят. По идее, логика, по крайней мере, официально, логика такая. Соответственно, скорее всего, будет блокироваться определенный счет, определенная карта к нему привязана.
Ну, собственно, мы практически все обсудили, и в этот момент мы переходим к теме, ради которой мы и собрались, в общем-то. Яндекс представил третье поколение больших языковых моделей Яндекс.GPT, рассказала нам компания. Оба здешних эксперта работали в Яндексе, оба увлекаются искусственным интеллектом, и я надеюсь, что оба примут участие в обсуждении вот этой новости.
Такая, ну, я не очень понимаю, знаешь, у меня в этой новости, к этой новости двойственные отношения. С одной стороны, ну, здорово, что Яндекс пытается догонять здесь крупных игроков, компаний таких, которые пытаются именно в догонялки играть. Сейчас там порядка 200, когда я последний раз считал, было. И вот на том уровне, на котором сейчас Яндекс.GPT или там Сбер со своим этим гигачатом. К сожалению, не могу сказать, что они находятся где-то на передовой. Плохое слово, да, в отношении страны, которая ведет войну, но тем не менее, давайте. Яндекс находится где-то не где-то в середине этого списка, не в конце, не в начале, там ничего такого. И новая версия, я ее потыкал, прям опять же VPN для этого поднял и потыкал. Ну, как-то она работает. Сказать, что там какие-то восхитительные результаты, наверное, нет, хотя это, ну, штука, которую сложно оценить просто по нескольким сообщениям. Бизнесам разного типа нужно иметь доступ к подобным API, в смысле, к подобным системам. То, что Яндекс со Сбером это пушат в России, ну, должен же кто-то, в конце концов. Интересный вопрос здесь вот какой. Чем дальше, тем больше разных историй с санкциями происходит, и чем дальше, тем больше проблема будет внутри России находить быстрые вычислители, быстрые системы, которые быстро работают с, вот, ну, с нейронками такого масштаба. Где их брать сейчас, я не очень понимаю. Рассказы
Подожди.
Про то, что... Ну,
а процессоры Байкал?
А не видишь, процессоры Байкал – это процессоры примерно на уровне Pentium 4, а здесь нужны скорее графические ускорители, которых в рамках всей этой истории с Байкалом, насколько я знаю, не выпускают. Для того, чтобы вместо графических ускорителей использовать обычные процессоры, ну, нужно понимать, что тебе нужно вместо одной железки будет использовать 60, ну, 50-60, в зависимости от масштаба. То есть, короче, это все крайне-крайне сложно. В общем, в этой новости меня занимает только два вопроса. Какое будет будущее и зачем Яндекс занимается тем, что рекламирует, платит за рекламу в канале, который, насколько я понимаю, ну, как бы это мягко сказать, очень политически неоднозначно окрашен. Вот это два вопроса, которые меня волнуют.
А меня еще пара вопросов волнует. Меня
Давай.
Волнует, сколько в ей параметров. Там очень интересно. Там, вот если пойти на сайт и посмотреть, там очень подробно рассказывается, насколько лучше она стала. Лучше она стала, чем ChatGPT Turbo 3.5 по оценкам на русском языке. В принципе, это хорошо. То есть, ну, в принципе, GPT 3.5 Turbo на русском языке действительно не очень, и для бизнес-запросов не очень, и там прикольные юзкейсы, среди прочего, они показывают, что, к примеру, при помощи Яндекс.GPT можно, значит, выдирать нужную тебе информацию из пользовательского текста и, к примеру, в JSON кидать. Ну, это мило и, в принципе, понятно, кому может быть нужно, зачем, да? Но вот с точки зрения того, как технологически эта штука устроена, там, на удивление, мало информации. Первое, непонятно, по крайней мере, из релиза, насколько она большая, насколько это большая модель, и чем она отличается от GPT, Яндекс.GPT-2, которая была до этого, сколько там, насколько качественно поменялся обучающий датасет и объем модели. Они сравниваются с мета, с ламой, которая 70 миллиардов параметров, и они прямо это пишут. Лама 70 миллиардов. И странно, что не пишут, сколько Яндекс.GPT-3, потому что, ну, казалось бы, если уж, как говорится, мериться моделями, то можно же и рассказать. Это первое. Второе, ну вот складывается впечатление, что если вы посмотрите, там идет сравнение между GPT-3 и GPT-2, и довольно подробное, Яндекс.GPT-3 и Яндекс.GPT-2. И вот у меня, честно говоря, складывается впечатление, что в первую очередь произошло то, что вот в искусственном интеллекте называется SFT или RLHF, когда, значит, мы собрали много пользовательских данных, поспрашивали, ну, грубо говоря, даем запрос какой-нибудь, не знаю, там, промпт вида «Напиши мне сочинение по литературе за 6 класс про то, кто кого больше любил, это Онегин Татьяну или Татьяна Онегина», условно. И дальше модель выдает несколько вариантов ответа. Мы показываем их пользователям, которые в идеале еще и учителя по литературе. И они говорят, какой ответ лучше. И на основании вот такого датасета мы доучиваем модель, чтобы она давала ответы, которые нравятся пользователям. Вот это называется RLHF. И, ну, в общих чертах там есть еще пара промежуточных шагов, про которые мы не будем говорить. Вот у меня складывается впечатление, что там много собрали данных про то, что нравится пользователям, какие ответы хорошо работают, какие нет, и сделали вот этот самый файн-тюн, возможно, даже той же самой модели, поверх новых вот этих собранных данных у пользователей. Но, к сожалению, деталей не видно, и это странно. Потому что раньше как-то Яндекс рассказывал детали технически. Ну,
видишь, может быть, не совсем понятно, о чем там можно рассказать, потому что с высокой степенью вероятности это ничего глобально не представляющаяся модель. Правда, я бы тут важно тебя... как это, немножко поправить. Зная ребят в Яндексе и то, в каком направлении копают последние годы, там скорее DPO, не RLHF. Но сути в данном случае это не меняет.
Окей.
Да, не очень принципиальная вообще вся история. Важно, что там небольшая команда людей, которые занимаются построением хорошей базовой модели. Говорить при этом, что... Даже когда люди говорят, что она сравнима или находится там типа примерно в сравнимом положении с ламой 70-й, нужно понимать, что это не идет ни в какое сравнение с нынешними GPT, клодами и подобными системами. Это система другого масштаба, система, построенная на следующем поколении уже архитектуры. В смысле, там все ближе к группе экспертных сетей, которые решают, кто из них будет отвечать на какие вопросы, ну и так далее. То есть кажется, что это решение немножко предыдущего поколения. С другой стороны, это решение, которое точно, наверное, близко к тому, чтобы быть лучше всех в работе с русским языком. И, наверное, для многих это важно. Ну, типа вот эта штука, которая заточена под русский язык, почему бы нет?
Ну и надо тогда еще добавить, что сравнение с GPT 3.5 довольно лукавое, в том смысле, что GPT 3.5 наверняка ноль времени оптимизировалось под русский язык. Соответственно, победа на GPT 3.5 Turbo — это как бы... Как это? А девушка не пришла. Как в старом-старом анекдоте.
Спасибо, дорогой Иван, и спасибо, дорогой Григорий, вам за сегодняшнюю точку. Спасибо всем, кто сегодня смотрел. На этом, пожалуй, мы и завершим. Поставьте только лайки, пожалуйста, напоследок, и можно еще и подписаться на канал. Программа «Точка» прощается с вами на неделю. Григорий Бакунов, Иван Ямщиков. Счастливо.
Пока.
До свидания.